Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поставим над нашей сегодняшней темой заголовок «В гостинице не было места». Поэтому я думаю, что вы уже догадываетесь, о чем в сегодняшней проповеди будет идти речь. Поэтому обратимся для сегодняшней темы прежде всего к Евангелию от Луки, глава 2, стихи с 1 по 7. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирией. И пошли все записываться». Каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записываться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего, первенца, Иисуса, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. И положила его, младенца Иисуса, в ясли, потому что не было им места в гостинице. Теперь вы однозначно поняли, что речь будет идти о рождении Иисуса Христа. Поэтому данная тема будет рождественской темой. Хотя на эту тему мы с вами уже много говорили, но по своей глубине эта тема неисчерпаема. Тем более потому, что Господь Иисус желает родиться в сердце каждого погибшего грешника. Поэтому мы рассмотрим сегодня эту тему немного с другой точки зрения. Это событие с местом в гостинице при рождении Иисуса, которое Иосиф и Мария не могли найти или получить, является излюбленным поводом, чтобы в рождественские дни преподнести также социальное Евангелие. Но я думаю, что сегодня это социальное Евангелие больше не найдет в этом вопросе пищу. Ибо если бы это событие произошло в Германии сегодня, то гостиницу во всяком случае нашли бы. Однако в этом отношении и времена изменились. Но зато в другом отношении времена не изменились. А именно в том отношении, что тот, который тогда родился, этот Сын Божий из дома Давидова, грядущий царь Израиля, не нашел для себя места в гостинице. Он в духе не нашел приема среди своего народа Израиля. Именно это мы видим в данной истории во внешних ее обстоятельствах. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 11. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Уже пророк Исаия сообщает нам об этом в книге Исаии, глава 1, стих 3. «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего». А Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Как вол, так и осел символично представляют в Библии израильский народ. Поэтому Господь Иисус въезжает в Иерусалим на ослице, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 21, стих 5. «Скажите, чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Да, в то время все было именно буквально так, что Израиль не знал ясли господина своего. Никто из израильтян не присутствовал при рождении Господа Иисуса. Когда Мария рожала царя Израиля, законного и обетованного уже в Ветхом Завете, то кроме пастухов, которые случайно находились на поле возле своих стад овец, никто не присутствовал из израильтян. Этим пастухам ангелы возвестили о рождении Иисуса. В противном случае и они не знали бы о рождении Иисуса. Это рождение Иисуса в полной уединенности, в скрытости является признаком всей жизни Господа Иисуса, что Он нигде не нашел среди людей приема. Он, как мы выше прочитали, пришел к своим, пришел к израильтянам, чтобы они в конечном счете приняли его своим царем, и чтобы таким образом началось Божье мирное царство. Но никто из израильтян не ожидал его таким образом, поэтому и Бог не мог в этом смысле их вести, чтобы они пришли к яслям господина своего, за исключением этих пастухов. Тот факт, что о рождении Иисуса никто не знал и никто не присутствовал, зависел не от отсутствия информации об этом событии. Мы с вами знаем, что в духовной области такие факты не случайны, если мы что-то знаем или не знаем. Но если что-то духовно важное мы не знаем, то причину этого следует видеть в том, что Бог не мог нам это показать. И в то время состояние израильского народа было таковым, что Бог не мог никого привести к месту рождения Иисуса. Если бы в то время людей спросили по этому вопросу, то они наверняка ответили бы, что грядущий царь Израиля родится в господском роскошном доме, в совершенно других обстоятельствах, чем эта беднота, в которой он действительно родился. Ибо тогда ожидали пришествия царя и мессии в блеске, в огромной власти, который должен установить власть народа Израиля, который должен установить царство Давида. Но они не ожидали Мессию, они не ожидали грядущего, который в конечном счете должен был решить вопрос греха. Ибо это сознание, что требуется жертва, чтобы убрать грехи, это сознание люди тогда еще не имели. На основании всех столкновений и дискуссий фарисеев и книжников с Господом Иисусом мы знаем, что они думали, если они будут соблюдать закон, как они это могут, что тогда они находятся перед Богом в полном порядке, что тогда они праведны. Поэтому проблема греха – это была не их проблемой, но это была проблема Бога с людьми, что грех разделил их, удалил их от Бога. В нашем главном тексте мы читаем в стихе 7. «И родила сына своего первенца, то есть Иисуса, и спеленала его и положила его в ясли, то есть завернула его в пелены, в пеленки». Это выражение приведено в нашем главном тексте как признак или как знак о родившемся Иисусе, как читаем в Евангелии от Луки, глава 2, стих 12. «И вот вам знак». Вы хорошо слушаете? Повторяю. «И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Итак, наличие пелен и ясель указывает не только на обстоятельства рождения Господа Иисуса, но они являлись также определенным знаком. А мы с вами знаем, что знамения указывают на позднейшее исполнение. Прекрасный пример этого я объяснил в проповеди «Исцеление в субботу», которая имеется на нашем сайте. В этой проповеди я объяснил, что 7 исцелений, которые Господь Иисус совершил в субботу, указывают на их исполнение в тысячелетнем мирном царстве. Господь Иисус совершил очень много исцелений, будучи в плоти на земле. Но эти 7 исцелений, которые Он совершил в субботу, указывают на покой в субботу в тысячелетнем мирном царстве. Проработайте эту проповедь, если вы до сих пор этого еще не сделали. Это очень важно для вашего духовного познания. В книге Иова мы находим о пеленах интересное сообщение, которое имеет очень важное пророческое значение. Бог задает Иову вопросы. В книге Иова, глава 38, стихи с 8 по 11 читаем. «Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева? Когда я облака сделал одеждою его и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал, доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». Отлично Бог охарактеризовал море. В этом море мы символично видим людское море мира сего. В конечном счете, все люди мира сего, можно сказать, все капельки этого моря вышли и выходят в свое время из чрева. Это значит, что Бог образовал это людское море. Этому людскому морю Бог утвердил свое определение, то есть свою волю Творца, свой Божий порядок. И в чем же выражается эта Божья воля в отношении людей? Хотя внешне люди не замечают, что они должны жить и действовать в определенных рамках, но Бог поставил людям запоры и ворота и сказал: «Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим», то есть предел желаний вне Божьей воли. Подробные сведения об этом вы найдете в проповеди «Порядок в Божьем творении», которая имеется на нашем сайте. Но в этом тексте книги Иова нас интересует только тот факт, что Бог облака сделал одеждою его, одеждою людского моря, и мглу пеленами его сделал Бог. Во мгле облаков скрыты, конечно, огромные массы воды, которая освобождается и, видимо, проявляется в виде дождя. А массы воды, как мы это видим в потопе, символично указывают в Библии на суд. В Бытие, глава 6, стихи 12 и 17 читаем. «И воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Стих 17. «И вот я наведу на землю потоп водный, говорит Бог Ною, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни». Это был суд Бога над растленными людьми посредством потопа. А эту мглу, которая содержит в себе массу воды Божьего суда, Бог сделал пеленами людского моря. И какой вывод можно из этого сделать? Если снова обратим наш взор на младенца Иисуса, которого Мария спеленала и положила его в ясли, Это значит, что в пеленах мы находим знак или знамение, что младенец Иисус однажды возложит на себя суд над грехами всего людского моря. А ясли являются тем местом, где животные получают свою пищу. Это значит, что ясли указывают на обеспечение и содержание жизни. В слове «ясли» в этой пище в яслях скрыто указание Иисуса на тот факт, что Он о себе говорит в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 35. «Иисус же сказал им, «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Стихи 37 по 40. «Все, всех людей, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон, ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Это говорит о следующем. Кто при покаянии примет Иисуса в сердце как Искупителя, тот получит прощение грехов и жизнь вечную. Все это символично помечено в Иисусе при Его рождении. Отсутствие места в гостинице указывает также на дальнейший образ жизни Иисуса. По этому поводу мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 8, стих 37. «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить Меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас». Да, и впоследствии в гостинице не было места для того, который называется Словом Божиим. Иисус есть Слово Божие, через которое Бог говорит к людям, но Он не находит принятия в сердцах людей. А поскольку это так, то Господь Иисус делает вывод: «Однако ищете убить Меня». Это очень интересное и одновременно шокирующее высказывание. Тот факт, что Слово Божие не находит в нас, людях, места, одновременно связан с намерением убийства. В этой взаимосвязи Господь Иисус говорит впоследствии в Евангелии от Иоанна, глава 8, стихи 43 по 45. «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне». В этом месте я должен выразительно подчеркнуть, что Господь Иисус имел смелость, имел дерзновение сказать фарисеям и книжникам, религиозным руководителям того времени в Израиле, не в бровь, а в глаз, а именно: «Поскольку они не принимали Его слова, поэтому одновременно хотят Его убить». Как это связано между собой? На первый взгляд, это не что-то такое, что кажется логичным. Но существуют только две возможности. Либо я противостою Господу Иисусу в замысле убийства, или я приму Его слово. Но я пойду в этом вопросе еще дальше. Либо я являюсь убийцей Господа Иисуса, или же я принимаю Его Слово. Обратимся по этому поводу к пророку Исаии. И в главе 50 прочитаем стих 7. «Ноги их бегут козлу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их, мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их». Обращаю ваше внимание на тот факт, что ноги символично указывают нахождение людей. В данном случае это хождение обуславливает тот факт, что человек спешит на пролитие невинной крови. Как это может быть? Причина этого заключается в том, что каждый из нас, как я, так и все вы, все являются виновниками в смерти Господа Иисуса. Почему? На каком основании мы можем это утверждать? Потому что ваши и мои грехи сделали необходимым, чтобы Господь Иисус в плоти пришел на землю, чтобы умереть за наши грехи, за грехи всех людей мира сего. Поэтому мы несем ответственность за смерть Господа Иисуса. Итак, во-первых, мы, все люди, как таковые, которые через наши грехи вызвали его смерть, являемся в конечном счете его убийцами. В Ветхом Завете Бог учредил через Иисуса Навина 6 городов убежища: 3 по правую сторону Иордана и 3 по левую сторону Иордана. Бог учредил эти города-убежища по причине существовавшей тогда на основании закона кровной мести. Для лучшего понимания сделаю небольшое объяснение. О городах-убежищах мы читаем в книге Иисуса Навина в главе 20, стихи 2, 7 и 8. Это очень актуальная тема. В городах-убежищах имеется очень глубокий духовный смысл для нас, детей Божьих, в Новом Завете. Поэтому с большой пользой для всех мы рассмотрим эту тему в двух частях. Итак, читаю эти стихи. «Скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города-убежища, о которых я говорил вам через Моисея, и отделили». Кедес в Галилее на горе Нефалимовой, Сихем на горе Ефремовой и Кирьяф-Арбы, Хеврон на горе Иудиной, за Иорданом против Иерихона к востоку отделили Бецер, в пустыне на равнине от колена Рувимова и Рамов в Галааде от колена Гадова и Голан в Вассане от колена Манассина. Я уверен, дорогие слушатели и читатели, что рассмотрение этой темы, как и других тем, стены Иерусалима, колодцы, женщины Святого Писания, прообраз Церкви Иисуса и остатка Израиля, важность молитвы и благодать на благодать принесет вам много радости в Господе Иисусе и наслаждения в Его Слове. Поможет вам продвинуться в исследовании Писания. Вызовет в вашем сердце большую благодарность нашему Господу Иисусу за все, что Он вам дал, и желание верно ходить за Ним и прославить Его. Дорогие слушатели, я бесконечно рад, что могу с вами снова пройти по этим прекрасным местам Писания и вместе радоваться Божьей славе, которую Святой Дух при каждом чтении все глубже открывает нашему взору. Если вы не будете забывчивыми слушателями, а ревностно исполнять то, что Господь открыл вам в этой книге, то Он сможет обильно вас благословить, дать славных побед и возбудить через вас для вечности много духовного плода. Господь ждет этого. Я уверен, что в вашем хождении вы хотите иметь ощутимые победы. Книга «Иисус Навин» является книгой побед. Города-убежища являются прообразом Господа Иисуса, что является важной предпосылкой в рассмотрении этой темы. В книге «Иисус Навин», глава 20, стихи 2 и 3, речь идет о мести за кровь. Читаю этот текст. «Скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города-убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города сии будут у вас убежищем от мстящего за кровь. Сделайте у себя города-убежища, о которых я говорил вам через Моисея». Об этом мы читаем в книге «Числа», глава 35, стихи с 9 по 15. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно, и будут у вас города сие убежищем от мстителя, чтобы не был умерщвлен убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд». Городов же, которые должны вы дать, городов для убежища, должно быть у вас 6. 3 города дайте по эту сторону Иордана, и 3 города дайте в земле Ханаанской. Городами убежища должны быть они для сынов Израилевых и для пришельца, и для поселенца между вами будут они 6 городов убежища, чтобы убегать туда всякому убившему человека неумышленно. Стих 6. «Из городов, которые вы дадите левитам, будут 6 городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийце». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.